Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня политолог Аббас Галямов. Приветствую вас, Аббас Радикович.
Здравствуйте.
Несмотря на то, что лето – обычно сезон политического затишья, в конце июля неожиданно довольно прозвучала тема о возможных серьезных изменениях на партийном ландшафте России. Лидер партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов сообщил, что уже давно озвучена идея объединения его партии с КПРФ. Я вот, честно говоря, об этом услышал впервые. Миронов подчеркнул, что объединение в большую левопатриотическую коалицию исторически неизбежно. Ну, видимо, с его точки зрения. В свою очередь, Зюганов ответил, что подобный альянс возможен, но при условии, что эсеры готовы будут признать программу его партии. На ваш взгляд, вот это все, может быть, просто элемент предвыборной кампании из уст Сергея Миронова?
Ну, я бы не привязывал это к какой-то конкретной кампании.
Сейчас впереди кампания... единый день голосования.
Но это же региональные выборы, они определяются региональной повесткой, да, и заинтересовать региональных избирателей, избирателей, живущих в конкретных регионах, темой объединения московских партий не получится. То есть региональные выборы – это выборы про местные проблемы, местные дела. Там строить мост или не строить, что делать с проблемой нехватки рабочих мест и так далее, и так далее, и так далее. А объединение КПРФ и ССР этим избирателя не заинтересуешь. Я думаю, это связано не с избирательной кампанией, а вообще с общим кризисом «Справедливой России». То есть партия, в принципе, неинтересна избирателю и каждый раз побеждает в значительной степени, в первую очередь, благодаря административному ресурсу. Во вторую очередь, просто отсутствие рейтинга. То есть за партию голосуют не потому, что, знаете, она вот нравится избирателям чем-то, а ну, по принципу, вот, по сравнению с остальными, не такие уж и упыри, не такие уж страшные, да. То есть минимальный антирейтинг и, соответственно, какой-то минимальный процент голосов избирателей, которые в целом ни за кого не хотят голосовать. То есть ненадежная такая база, да, то есть каждый раз есть риск, что эти избиратели больше не придут, либо придут и проголосуют не за тебя, а за кого-то другого. И у партии, в общем, этот кризис давно, и он, в общем-то, постепенно обостряется. А тут в ситуации, значит, вот этой спецоперации и общего изменения политического ландшафта у мироновцев появился шанс. Дело в том, что КПРФ очень сильно ослаблена, партия растеряна. Дело в том, что в последние годы она уверенно дрейфовала в сторону все большей оппозиционности, и она там себя нашла в оппозиционном поле. То есть рейтинг коммунистов постоянно рос. Значит, они в прошлом году набрали почти в полтора раза больше, чем во время предыдущих думских выборов, да, они получили практически 20% по сравнению с 12%, которые они получили в 2016 году. Да, этот прирост произошел исключительно за счет притока протестных голосов. Партия становилась все более оппозиционной, она голосовала против путинского обнуления в Государственной Думе, она призывала голосовать против этого обнуления во время референдума, который Кремль организовал. Она выигрывала уже региональные кампании, в общем-то, вопреки воле Кремля. Партия подвергалась репрессиям, да, вспомним судьбу Рашкина. Ну, в общем, она сдвигалась в протестное поле, становилась все более субъектной, и тут вдруг, в момент начала спецоперации, она полностью оказалась, так сказать, обескуражена, у нее украли повестку, по сути, да, ведь коммунисты первые продвигали тему ДНР и ЛНР, да, и тут вдруг Кремль, который они привыкли критиковать, вдруг взял и, по сути, сделал то, что они предлагали, и пошел еще гораздо дальше, начал эту самую спецоперацию. Ну, в результате коммунисты оказались в растерянности, они вроде должны быть против власти, и они привыкли набирать проценты свои за счет вот того, что они против власти. Но в нынешней ситуации критиковать власть они не могут, во-первых, потому что власть реализует их патриотическую повестку, Ну, помимо этого, критиковать власть попросту страшно, да, видно, что власть делает сейчас с теми, кто против нее. Но коммунисты, безусловно, обескуражены, растеряны, Кремль этим пользуется. Вот додавили они по тему Рашкина, посадить сына бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Левченко, да, и коммунисты, ну, видно, вот эти все оскорбления, так сказать, проглатывают, да, и терпят. Ну, то есть они, в принципе, сейчас растеряны, ослаблены, да, и Миронову, наверное, в этот момент показалось, что можно попробовать додавить вот эту тему, да, Кремль сейчас, вот если мы сейчас Кремль уговорим это сделать, то Кремль продавит эту тему, продавит Зюганова, и никуда они не денутся, объединяться, да, причем на наших условиях, то есть при помощи Кремля можно будет сделать объединение вот так, чтобы КПРФ получилось вроде как младшим партнером. Ну, для Миронова, да, это хоть какой-то шанс вырваться, так сказать, из вот той ловушки, в которую он попал, ловушки лояльности, да. И он же знает, что КПРФ это проблема, да. Вот в 2018 году они с Грудининым сколько мучились, в прошлом году на думских выборах тоже с Грудининым мучились. То есть они понимают, что сейчас вот КПРФ лояльно, да, а завтра, когда повестка сменится и тема Украины, ДНР, ЛНР и борьбы с американским империализмом уйдет из повестки, ну тогда, значит, снова возобладают внутренние темы, а по внутриполитической проблематике КПРФ может играть уже против, создавать проблемы, да. И поэтому лучше воспользоваться ситуацией, да, и попробовать поглотить КПРФ. То есть, ну, интересам Кремля это вроде как тоже отвечает. Плюс есть бюрократическая логика, знаете, там вот эти кремлевские чиновники сидят, им надо чем-то заниматься, а это такая тема благодатная. Можно спокойно ей заниматься, не опасаясь никаких последствий, в отличие от темы Украины. Ну, а зюгановцев чего бояться-то? Да, поэтому вот совпали интересы эсеров и Кремля, ну, вот они эту тему и педалируют. Я это вот так интерпретирую.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если вдруг это все состоится, хотя, честно говоря, мне в это верится с трудом, но все-таки в ближайшее время, год-два, произойдет это объединение этих двух партий, как это с электоральной точки зрения можно будет оценить? Объединение принесет пользу двум партиям или этот новый какой-то альянс, он выступит на выборах слабее, чем в предыдущие годы?
Само по себе объединение, взятое в чистом виде, оно ни на что не повлияет. Все зависит от того, что эта объединенная партия дальше будет делать. То есть само объединение – это новость, которая привлечет внимание. Да? То есть люди, которые там на отдельные новости со словами КПРФ заявила там, или «Справедливая Россия» объявила, не реагируют, услышав новость. КПРФ и СР объединились в единую партию, и в этой связи вот заявление, так сказать, ну, тогда они прислушаются, да, что это за заявление. То есть это, в принципе, всего лишь новостной повод. Но дальше все зависит от того, о чем новость будет. Что они скажут там, за Путина они или против Путина. Ну, вот главный вопрос, который интересует избирателя. И дальше можно, в принципе, достаточно уверенно говорить, что если партия продемонстрирует готовность двигаться в направлении большей оппозиционности, она будет интересна избирателю с учетом общих в целом растущих протестных настроений по стране. Ну, на оппозиционность будет спрос, да, поэтому можно смело предположить, что, в принципе, рейтинг этой партии подрастет, особенно если она освежит свою риторику, то есть риторика будет оппозиционной. Понятно, что она должна быть левой, да, потому что базовый избиратель КПРФ, его нельзя терять. Да, вот у «Справедливой России» базового избирателя нет, а у КПРФ, конечно, он есть. Это процентов минимум 8, да, 8-10 где-то процентов избирателей, которые голосуют за бренд КПРФ. Поэтому и слово «коммунистическое» там из названия не должно исчезнуть. Да, и какие-то базовые вещи там, по поводу там общенациональной собственности на средства производства, да, и так далее, ну, базовые коммунистические, в общем, постулаты, они все должны присутствовать. Но в целом риторика должна, конечно, обновиться. То есть вот это вот носиться там с портретами Ленина и Сталина надо прекратить, тотальное увлечение историей, которое характерно для коммунистов, да, зацикленность на там юбилеях, то у них юбилей октября, то там какая-то годовщина рождения Ленина. То есть надо от этой зацикленности на истории отказаться, ну, то есть освежить свою риторику. Вот если партия вот это сделает и продемонстрирует растущую оппозиционность, ну, конечно, тогда ее рейтинг пойдет в гору, и у нее, в принципе, светлое будущее. Если она будет демонстрировать лояльность, то интерес к ней пропадет. Что, лояльная партия есть, Единая Россия. Вот. Вот эти все маневры, мы, так сказать, за патриотический курс, но против там отдельных недостатков. Это все избирателю неинтересно, это избиратель понимает, что это все лукавство. Ну, любой единорос тоже скажет, что он против недостатков. Да, и какая-то там доля критики отдельных недостатков и перегибов, она присутствует и в риторике Путина, и в риторике Единой России. Да, и поэтому, если новая партия займется тем же самым, ну, она никому не будет интересна. Она, ну, собственно, в этом же причина умирания СР, да, как раз и заключается. Так что все зависит от того, рискнет ли партия пойти в оппозицию или нет.
Ну вот вы сказали, что в Кремле политтехнологи, назовем их так, любят подобного рода бюрократические игры. Тема вот этой двухпартийной системы, она ведь очень старая, еще в середине 90-х мы помним проекты под названием «Наш дом Россия», блок Ивана Рыбкина. То есть была такая мысль о том, что в России, как в Америке, нужно создать двухпартийную систему. Вот это все может стать реальностью в ближайшие годы? И не является ли эта идея об объединении КПРФ и эсеров предвестником, что ли, очередной попытки сформировать двухпартийную систему в стране?
Ставить в качестве цели двухпартийность было бы большой ошибкой, просто глупостью. Само по себе количество партий, оно же не является каким-то смыслообразующим фактором, да, вот, условно говоря, там, если две партии, то это хорошо, а если больше партий, то это плохо. Да нет, слушайте, есть и партийные системы типа США и Англии, есть и многопартийные системы вроде Израиля, да, есть и двухполовинопартийные системы вроде Германии. И все они, в принципе, вполне себе прилично функционируют. То есть есть недостатки у каждой из них, есть достоинства. Ну, вообще, в принципе, вот характер партийной системы в значительной степени зависит от того, какая избирательная система в стране. Да? То есть если ты хочешь двухпартийную систему, ну, отменяй тогда выборы по партийным спискам, и, значит, пусть у тебя будут мажоритарные выборы, как это выборы в округах, в одномандатных округах, так, как это происходит, например, в Англии и Америке. Да, и через несколько избирательных циклов у тебя, в принципе, сложится двухпартийная система. Единственная оговорка, ну, это должны быть честные выборы, тут не должно быть административного ресурса. Да, в ситуации двухпартийных, в ситуации одномандатных выборов, когда доминирует принцип «победитель получает все», да, когда голоса не распределяются пропорционально, когда мандат забирает человек, набравший максимальное число голосов, а все остальные не получают вообще ничего, партии имеют тенденцию к объединению, они сами будут объединяться, сами будут создавать коалиции, и через несколько избирательных циклов, в принципе, двухпартийная система сформируется. Повторюсь, это в том случае, если не будет давления административного, потому что административное давление, оно искажает, в общем-то, вообще все принципы, ломает, да, нормального такого здорового функционирования политических механизмов, да. Вот, но это не может быть, повторюсь, целью, и с технологической точки зрения это тоже не имеет смысла, потому что избирателя ты этим не заинтересуешь. То есть если Кремль сейчас скажет, все, мы ставим в качестве главной своей задачи формирование двухпартийной системы, да люди просто пожмут плечами и пальцем у виска покрутят. Ну, то есть это явное свидетельство неадекватности. Нас что, тревожит количество партий, что ли? Нет, у нас масса других проблем. От инфляции до, значит, авторитаризма и репрессий. Там масса других проблем, которые не имеют отношения к количеству партий. Так что разговоры о партийной системе совершенно ненужная излишняя вещь в нынешней ситуации.
Я-то говорил, естественно, с точки зрения интересов не населения, а с точки зрения интересов тех, кто получает деньги за какие-то проекты, да, которые излагаются на бумаге.
Нет, ну смотрите, Кремль же заинтересован в том, чтобы его политические проекты, ну, были интересны населению. А если Кремль будет реализовывать политические проекты, которые населению не интересны, так он окончательно проиграет схватку за общественное мнение, понимаете?
То есть Кремль и без того эту схватку проигрывает. Тренд на снижение гласных рейтингов заметен как минимум с 2018 года. И никаких, в общем, причин, почему этот тренд изменится вдруг, в принципе, нет. То есть делегитимизация власти, падение популярности и рост протестных настроений будет продолжаться и дальше. Да, и в этой ситуации предлагать проекты, которые людям не интересны, но власть просто ухудшит еще больше свое восприятие, и все.
Ну что ж, огромное спасибо, Аббас. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что своими комментариями сегодня с нами делился политолог Аббас Галямов. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.